Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию вторую передачу «Игорь Золотузский в Екатеринбурге». Напомню, что Игорь Петрович Золотузский – литературный критик, писатель, историк литературы, один из крупнейших современных специалистов по творчеству Николая Васильевича Гоголя, председатель Гоголевского фонда в Москве, почетный председатель Общества любителей российской словесности, член жюри литературной премии «Ясная поляна», лауреат литературной премии Александра Солженицына. Встреча с Золотузским состоялась 13 октября в библиотеке Белинского на открытии выставки графики екатеринбургского художника Николая Придеина, выставки с его иллюстрациями к «Мертвым душам». Еще в 2009 году одно из московских издательств выпустило «Мертвые души» и книгу комментариев к этой поэме Игоря Золотузского с иллюстрациями Николая Придеина. И вот в библиотеке Белинского можно было все эти иллюстрации увидеть. Игорь Петрович встретился и со студентами и преподавателями Уральского университета. В прошлой нашей передаче прозвучали отрывки из этого его выступления, где он рассказывал об арестованных в 30-х годах родителях, о своей жизни в детском доме в Курганской области, детском доме, который больше был похож на концлагерь, о своей учебе в Казанском университете, о своей работе над книгой о Гоголе в серии «ЖЗЛ», которая недавно была переиздана 9-й раз. А сегодня вы услышите фрагменты выступления Игоря Петровича Золотузского в библиотеке Белинского и небольшое интервью с ним, данное им специально для нашего радиоканала.
Сейчас мне 80 лет. Вот сегодня я вывихнул себе руку, и ваш замечательный врач Вайман вправил мне ее. Благодаря именно ему я присутствую здесь. Последние годы я посвятил тому, что мне кажется долгом каждого человека, закончившего гуманитарный факультет, и в частности филологический факультет. А я учился в Казани и закончил Казанский университет, историко-филологический факультет, в 1954 году, после чего поехал работать в школу. Я был патриот, я хотел воспитывать детей в том духе, в каком я сам, так сказать, представлял себе жизнь.
Хабаровск.
Хабаровске это было, да. Я работал там в школе. Ну, потом началась журналистская деятельность, потом я встретился с Чуковским, который ободрил меня и сказал, что бросайте все и занимайтесь этим делом, это ваше дело. Вот в жизни, знаете что, в жизни мне встречалось много дурных людей. Но поверите вы мне или не поверите, мне больше в жизни встречалось людей прекрасных, хороших, которых можно любить, уважать, о которых можно и нужно писать, любя. Ну, я должен сказать, что я отношу к этой категории людей и всех русских великих писателей. Когда меня спрашивают, говорят, ну а что же наша русская литература, а где же герои-великаны, где положительные, значит, типы, все какие-то сомневающиеся, какие-то страдающие. Я говорю, самые великие герои положительной русской литературы – это ее творцы. Потому что они за свои убеждения, за то, о чем они писали в своих книгах и что они хотели передать читателю, заплатили собственной жизнью. Ну и вот теперь я стал человеком-просветителем. Работая на телевидении, я стараюсь отдавать себя этому делу. Хотя за последние годы вышло несколько моих книг. Я их называть не буду. Последняя книга посвящена моим родителям и мне. Но я нахожусь там на третьем плане, естественно. Книга называется «Нас было трое». Потому что вот существование матери и отца и меня между ними спасло мне жизнь, спасло меня от многого дурного, и вдохновила меня на что-то доброе, если я это сделал в жизни, действительно. Об этом я написал маленькую книжку, ее издал журнал «Звезда», а сейчас мы ее издали за свой счет, она вышла в Петербурге. Ну вот, последней работой, которую мне удалось сделать, был фильм о Карамзине. Вы знаете, у меня до этого, то есть во время съемок этого фильма, была встреча с губернатором Ульяновской области, и он мне сказал, что у них проходит год Карамзина. Я говорю, постойте, но ведь Карамзин родился в 66-м году. У нас уже есть указ президента по поводу празднования юбилея Карамзина. Но мы решили сделать крен в сторону культуры, восстановить традиции, приобщить наше население нашей области к прошлому, высокому прошлому. Да, конечно, главное то, что мы делаем ульяновские самолеты, автомобили там и так далее, но без приобщения к великой культуре, которая создавалась, кстати, и на Ульяновской земле, потому что там родился, кроме Карамзина, еще и Гончаров, и Языков, и другие замечательные русские писатели. Мы никуда не уйдем. Я ему сказал, вы молодец. Вы проводите год Карамзина, который считается апологетом самодержавия, потому что Николай Михайлович Карамзин посвятил историю государства российского императору Александру I и написал там, что история народа принадлежит царю. Однако к этим словам он добавил, но будущее известно одному Богу. Он все-таки Бога поставил выше государя. Я говорю, а следующий год у вас будет год Гончарова. Дело в том, что Гончаров родился в 1812 году. В будущем году 200 лет со дня его рождения. Так что же, Гончаров, вы хотите воспеть русского лентяя? Говорю я в шутку ему. Конечно, Обломов, один из главных героев романов Гончарова, не был лентяем. И об этом мы сейчас сняли фильм, который называется «Три О Ивана Гончарова. Обыкновенная история, Обломов и Обрыв». Вот так сейчас я работаю. И я счастлив, что Господь продлил мои дни и дал мне возможность заниматься этим любимым для меня делом. Конечно, я не затворник. Я не человек, который, значит, закрывшись темными шторами, не хочет видеть того, что делается вокруг. В частности, в сфере культуры. И я должен признаться вам, что мое отношение к культуре резко расходится с отношением к культуре наших верхов. Да хотя бы потому, что никакого отношения верхов к культуре не существует. Вы знаете, когда появился фильм о Карамзине, появилась положительная статья об этом фильме, а потом автор этой статьи еще и написал, или вернее по радио сказал, что «Господи, с кем советовались тогда цари? Советовались с Карамзиным, а сейчас президент приглашает в гости комедий-клаб». Бедного этого журналиста из этого радио уволили, да. Мы можем гордиться тем, что находится за нашей спиной. Мы не должны стыдиться своей истории. Это говорит вам человек, который имел бы все основания озлобиться, ожесточиться и даже захотеть мстить за то, что сделали с его семьей. И такие чувства у меня были.
Рапира Гамлета?
Да, я не скрою от вас. Когда я был мальчиком, Я хотел мстить за отца и за мать, потому что я их очень любил, и потому что их несправедливо увезли отца ночью, а маму утром на Лубянку, а потом в лагерь и тюрьму. К счастью, вот опять повторяю, судьба спасла меня от этого ожесточения, потому что, ожесточаясь, ты разрушаешь себя и разрушаешь других, если ты внушаешь им те же чувства.
Игорь Петрович, однажды вы назвали одним из самых интересных для вас гогольских персонажей Хлестакова.
Да. Я очень люблю Хлестакова.
Все любят.
Я просто обожаю его. И знаете, за что я его люблю? Во-первых, это талантливый парень. Талантливый малый. Он гений вранья. Ведь, слушайте, одурачить такое количество уже набивших руку и карманы людей, да, мог только очень талантливый человек, чтобы они поверили, что это очень крупное лицо, что он каждый день ездит чуть ли не в Государственный совет и так далее. И потом в Хлестакове я вижу ребенка, понимаете? Вот он проезжает через этот город, голодный, ему есть хочется. Вот. И начинается эта история. А ведь уезжает он, сейчас я подсчитал в свое время, он получил взаймы от чиновников 2400 рублей. И все говорят: Хлестаков, взяточник, Хлестаков там всех обманул, деньги эти все присвоил и ускакал, значит, на тройке, да еще велел коврик подложить губернатор этого самого, как его, Городничего. Да господи, на первой же станции, где Хлестаков встретил пехотного капитана, которому он в Пензе проиграл деньги, которые ему батюшка дал на прогоны, он их спустит. А во-вторых, он совершенно никого не обманывал. Он брал взаймы и говорил: я завтра отдам. Я сегодня отдам. Я сейчас отдам. Говорит Хлестаков. Понимаете? И в этой комедии, такой, казалось бы, оглушительно смешной, есть момент, когда Хлестаков вдруг задумывается, прижимает палец к губам и говорит: а ведь нигде мне не было такого хорошего приема. Этот самый счастливый миг его жизни, который он не забыл. Вот маленький человек, да, коллежский регистратор. Также я очень жалею, и тоже такие же чувства вызывает у меня Добчинский, который говорит Хлестаков: а вот если вы будете в Петербурге и увидите там вельможу, то скажите им, вельможам и министрам, что в таком-то городе живет Петр Иванович Добчинский. А если увидите самого государя, то и государю скажите. Это вот, понимаете, понять чувства этого человека, который живет в захолустье, да, который, казалось бы, никто, но он хочет, чтобы его знали в России, что он вот в этот век, в эту минуту был, жил.
Игорь Петрович, Булгаков, Гоголь, голова Берлиоза, украдена из гроба. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да,
вообще,
да.
Ваше мнение, что вообще произошло? Гоголь ведь тоже в очень сложной ситуации. Никто еще понять не может. Куда девалась?
Ну, что касается головы Гоголя, то я видел один современный фильм, где разыскивают эту голову, потому что все знают, что могила Гоголя была вскрыта, гроб был вскрыт и, кстати, разграблен. писателями, между прочим.
Советскими.
Да. Всеволодом Ивановым, например.
Лавровичем.
Лаврович.
Да. Владимиром Лениным. Но он украл ребро. Вот. И возникла эта, значит, легенда о голове Гоголя. И в этом фильме ее разыскивают чекисты там и так далее. Это милиция, полиция, значит, советская власть и прочее. И кончается фильм тем, что эта голова Гоголя попадает к какому-то бомжу. Кто-то ее оставил на бульваре на скамейке. Он ее подобрал. Идет в этот двор, где стоит памятник Андреева. Садится там под памятником. И начинает пить, распевать бормотуху. Потом вынимает эту голову, смотрит на нее и зарывает ее.
Возвращает на место.
Да. Вот так пародийно, зло и обидно обходится нынешняя мыслящая, так сказать, масса с Гоголем. Очень хорошо играть с Гоголем в прятки, знаете. Вот Гоголь там написал «Нос», написал «Вий», да он сам был черт, как писал Мережковский. И Чичиков у него черт, и Хлестаков черт. Не верьте этому. Во-первых, то, что произошло на кладбище Даниловского монастыря, конечно, кощунство. И в 1909 году мы, четверо, о которых я уже говорил, поставили перед юбилейным комитетом вопрос, что над могилой Гоголя на Новодевичьем кладбище, куда перенесли его останки, стоит бюст работы Томского, где написано великому русскому художнику слово от советского правительства. Я ничего не имею против Томского и советского правительства. Но мы все-таки настаивали на том, чтобы это было убрано. И на могиле Гоголя появилось то, что стояло на ней, когда его похоронили. То есть Голгофа и крест. И это появилось. Такая легенда о том, что Гоголь не сжег второй том «Мертвых душ», а где-то его спрятал, существовало с самого момента его ухода из жизни. В 69 году на Полтавщине я встречался с Софьей Данилевской, которая является внучатой племянницей Гоголя и одновременно правнучкой Пушкина. Вот видите эти две линии. И она рассказывала, что они в детстве в Васильевке пытались раскопать холм на той стороне пруда, который был насыпан по распоряжению Гоголя. И ничего там не нашли. Ну, есть писатели, которые уже написали второй том. Пожалуйста, продается в магазинах, можете прочесть. Я думаю, что все-таки он сгорел. И сгорел он потому, что Гоголь, как подлинный поэт, был недоволен тем, что он написал. Он счел его несовершенным. А несовершенное выпустить в свет он не мог себе позволить.
Вот известно, что Гоголя иллюстрировали очень многие выдающиеся художники. Гениальные в том числе. Например, одна из серий потрясающих иллюстраций – это Марк Шагал. Я посмотрел на эти внимательные работы, но когда я перелистал вот то, что вы выпустили вместе с Придеиным, мне показалось интересней. Как вы нашли Придеина как художника, и почему он вот в вашей книге, вот этой в частности, значит, является иллюстратором? Вот о Придеине.
О Придеине только хорошо. Нет, вы знаете, за что я люблю Николая Петровича Придеина как художника, в частности, как иллюстратора Гоголя? За то, что он почувствовал младенческую детскую душу Гоголя. Какой там черт, какой там этот самый бес или дьявол, как называли Гоголя? Это ребенок. Это дитя. Прекрасное дитя, которое создала природа и Господь. Вот за это мне очень близок Николай Петрович Придей.
Итак, вы слушали выступление Золотузского в библиотеке Белинского. А сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшое интервью, которое Игорь Петрович дал специально для нашего радиоканала после своего выступления в Уральском госуниверситете. Игорь Петрович, вот вам не задали вопрос,
да,
который, наверное, вам задают часто, о том, что, по мнению многих людей, перелом религиозный у Гоголя, он привел к его падению, к его иссыханию как художника. Вот что вы отвечаете в таких случаях?
Я, во-первых, категорически с этим не согласен. Потому что религиозный подъем есть подъем на высоту, понимаете? И писатель, пишет ли он такие книги, как «Выбранные места» или художественную так называемую прозу, да, он везде остается на том уровне своего духа, на котором, до которого он поднялся. Так что Гоголь в «Выбранных местах», ну, это книга религиозная действительно, искренне религиозная, ничуть не ниже, чем Гоголь в «Портрете», в «Шинели», в «Невском проспекте». Это гениальная книга Гоголя. И недаром Толстой назвал ее «Житием». А житие, вы знаете, бывает у святых.
Ну а «Выбранные места» – это житие чье?
Его собственное. Это его исповедь. Это исповедь, смешанная, конечно, с проповедью, с некоторыми замашками еще молодого Гоголя, который, значит, любил давать советы всем, своим сестрам, матушке, там, знакомым, там, и так далее, и так далее. Эта комическая порой черта жила в нем с измала. Но здесь он поднимается до все-таки оценок и до понимания того о России, до чего не доходили другие великие писатели. Скажем, если сравнить его «Выбранные места», который формально не является дневником, да, с дневником Достоевского, то ведь «Выбранные места» – это гораздо более откровенная книга о себе. Никто до Гоголя из русских писателей так откровенно о себе не говорил. А это есть признак высшей религиозности, понимаете? Когда человек сознает свое ничтожество, свою греховность, свое недостоинство, и сказать это публично перед всеми, будучи человеком знаменитым, восхваляемым и, так сказать, уже тогда считавшимся великим, это был подвиг. Вот так открыть себя.
Вот с одной стороны недостоинство, а с другой стороны сейчас я вас всех научу, как правильно жить. Как это сочетается?
Вы знаете, все-таки такого желания у Гоголя не было никогда. Он умел, как говорил он сам, его ум караулил над собой. Поэтому впасть в такое тщеславие, в такую, значит, идею всемирного учительства он просто не мог, в силу того, что душа его была чиста, а ум был очень высок, понимаете? Ведь Гоголь необыкновенная личность. Говорят, вот отец Константиновский изменил его взгляд на мир, заставил его отречься от своих прежних. Неправда.
Вот как раз я хотел следующий вопрос.
На Гоголя нельзя было повлиять. Это была самодостаточная личность, которая сама принимала решения. Да, он был мнителен, как многие художники. Он мог смущаться какими-то событиями, которые затрагивали его жизнь, в частности, вот когда умерла Языкова, это подействовало очень на него. Но сделать Гоголя другим не мог никто.
Но все-таки степень влияния отца Матфея на Гоголя.
Ну, вы знаете что? Гоголь ведь был человек одинокий, можно сказать, бездомный. Поэтому он, конечно, искал поддержки в людях разного, ну, что ли, положения в жизни, в том числе у священников. У него была такая идея, что русский священник еще унижен и недостаточно изображен в русской литературе, да. И поэтому он старался сблизиться с ними, рассмотреть их. То же было и с отцом Константиновским, который, с одной стороны, был действительно исправный священник, который принимал у себя в доме бедных, а с другой стороны, когда вскрыли мощи одного святого, он бросился в эту яму и стал есть эту грязь. Понимаете? Вот этот, так сказать, фанатизм, это неистовство и бешенство веры.
Тут еще оттенок язычества
у Гоголя
есть.
Не было.
Угу. То есть фактически вы считаете, что отец Матфей никаким образом на Гоголя радикально, так скажем, не повлиял. А сожжение мертвых душ тоже ведь часто приписывали именно влиянию отца Матфея?
Нет. Никакого влияния отец Матфей на него не оказал. Хотя есть свидетельство того, что он был недоволен страницами второго тома, что Гоголь не так изобразил священника, как нужно православного священника изображать. Ну, это было его мнение, но это не могло изменить отношение Гоголя к своей книге. Скажу вам то, что давно понял. Гоголь сжег свою книгу потому, что он как наитребовательнейший и суровый к себе писатель не мог выпустить в свет несовершенное произведение. Ведь когда он раскрыл уже переписанный переписчиком том, начал его читать, он пришел в ужас. Ему показалось, что он написал все не то. И надо это переписать. У него в жизни много было таких случаев, когда он уничтожал написанное и переписывал. А здесь сил уже у него не было. Поэтому он уже не мог вернуться к этой книге. Он уничтожил ее только как поэт, который требует от себя, ну, высшей поэзии, понимаете?
То есть причина уничтожения была не в том, что он счел этот труд неугодным Богу или противным Богу?
Нет, конечно, нет, конечно. Конечно, нет, потому что Гоголь, может быть, даже с большей чистотой и целомудрием относился к Богу, особенно к Христу, которого он очень любил, чем другие русские писатели. Понимаете? Даже Толстой, когда читал выбранные места из переписки с друзьями, он делал пометки на полях этой книги, дважды он читал ее. И, надо сказать, там есть такие отметки. А Толстой, как учитель жизни, тоже ставил отметки. И ставил Гоголю за каждую статью отметку. От пятерки до минус единицы.
За что минус единица была?
Вот за излишнюю, так сказать, религиозную восторженность, понимаете? Но Толстой не был поэт, а Гоголь был поэт все-таки. Это надо понимать. Надо понимать природу его таланта.
Он Толстой поэт. И Шекспира, да?
Хотел. Ну, Толстой, да, он Шекспиру и Чехову говорил всякие неприятности. Но в данном случае его вот эти места, он их отчеркивал и ставил ему плохую оценку. У меня есть статья «Толстой читает выбранные места», где все это исследовано.
А хорошие оценки за что он ставил? Что ему нравилось?
Ему нравилось за то, что нужно отречься от соблазнов, от грехов и выбрать против славы тщеславие, смирение, понимаете? Это отвечало настроению и мировоззрению Толстого тоже.
Но это вот реакция Толстого, Игорь Петрович. А почему у современников в основном отрицательную реакцию вызвали избранные письма, избранные места, даже у тех же славянофилов, которые, казалось бы, по взглядам были близки?
Ну, вы знаете, мы все слабые люди. И, конечно, когда Гоголь действительно в своей книге раздает советы, значит, мужу и жене, как делить, значит, свои до государя императора, который должен быть походить на царя нашего небесного, понимаете? Конечно, это вызвало возмущение, вот этот размах гоголевских советов, его кажущаяся самонадеянность и, безусловно, гордыня. Люди, даже Аксаков ему говорил, я эти истины читал, в частности, о книге Фомы Кемпийского «Подражание Христа», еще когда вы под стол пешком ходили. Ведь многих возмутила форма, понимаете? Потому что Гоголь не справился, конечно, с формой этой книги, но существо ее осталось великим.
Игорь Петрович, и в заключение буквально несколько слов, может быть, для наших православных радиослушателей нашего радио. Ну, у нас, кстати, люди слушают и неверующие, и атеисты. Вот, может быть, вы посоветуете кому-то что-то перечитать именно сейчас, именно в наше время. Что вам кажется наиболее близким, полезным, может быть, для пересматривания, перечитывания, вглядывания у Гоголя?
У Гоголя именно, да?
Да.
Да, очень трудно ответить на этот вопрос. И все-таки я бы советовал перечитать «Выбранные места» из переписки с друзьями. Гоголь сам писал, надо прочитать их один раз, второй раз и третий раз, чтобы вчитываться в них. Вот Толстой, когда первый раз прочел «Выбранные места», он был очень недоволен. А когда он прочел второй раз, уже к столетию Гоголя, он понял, что это, и сравнил Гоголя с Паскалем.
Дорогие братья и сестры, напоминаю, что вы слушали вторую часть передачи «Игорь Золотузский в Екатеринбурге». В ней прозвучал отрывок из выступления Игоря Петровича Золотузского, литературного критика, писателя, историка литературы, одного из крупнейших современных специалистов по творчеству Гоголя в Екатеринбурге в библиотеке Белинского, и короткое интервью с ним, данное им специально для нашего радио.